Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Поверх барьеров». В первой части рассказ о новом Нобелевском лауреате по литературе Веславе Шимборской. Впервые в эфире 3 октября 1996 года. У микрофона в Праге Иван Толстой. Сегодняшний выпуск нашей программы полностью литературный. Через 25 приблизительно минут вы услышите очередной выпуск из цикла «Русские вопросы», посвященный выходу в Соединенных Штатах новой книги об Илье Эренбурге. Программу подготовил и ведет из Нью-Йорка Борис Парамонов. Начнется наша передача с разговора о том, чем заполнены сегодня все мировые информационные агентства. В четверг, 3 октября, в час дня пополудни, был объявлен лауреат самой престижной премии по литературе – Нобелевской премии. Им на этот раз стала польский поэт Вислава Шимборская. Ей 73 года, она живет в Кракове. Сразу же выяснилось, что нового лауреата довольно хорошо знают в России, где у нее есть и почитатели, и давние переводчики. С первой реакцией читателей, поэтов и издателей вы познакомитесь сразу после двухминутных объявлений.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег что.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь посредником у боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то и съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Весь литературный мир сегодня говорит о новом лауреате Нобелевской премии. Им стала Вислава Шимборская, поэт из Кракова. Некоторые любят поэзию. Некоторые, то есть не все, даже не большинство, меньшинство, не считая школ, где заставляют и самих поэтов. Из тысячи таких найдется двое. Любят, но любят и суп с вермишелью. Любят и комплименты, любят и голубое. Любят старый шарфик, любят настоять на своем. Любят гладить собаку. Поэзию. Но что это такое? Поэзия. Множество сомнительных ответов на этот вопрос уже давали. А я не знаю и не знаю. И держусь за незнание, как за перила. Это стихотворение Веславы Шимборской напечатана 2 года назад в московском журнале «Иностранная литература». Перевод Натальи Астафьевой. «Иностранная литература» печатала Шимборскую и раньше. Я позвонил московскому писателю и переводчику Асару Эппелю. Вот его реакция.
Я пришел домой, и мне сказала об этом жена, я совершенно счастлив, потому что я практически переводил Шимборскую всю свою переводческую жизнь. Это было нелегко, это было трудно, это не пропускали, но не в этом дело. Я взял сразу ее книгу, и мне сразу бросилось в глаза очень маленькое стихотворение, оно очень ироническое, и мне кажется, что оно каким-то образом к нынешнему дню относится. Надгробная надпись. Здесь старомодная, как точка с запятой, лежит Шимборская. Прими и упокой, земля писательницу, хоть сей труп считался вне литературных групп. Лопух, сова, и это вот творение, все, чем украшен камень непригожий. Вынь электронные мозги прохожей, и о судьбе ее поразмышляй мгновенье. А судьба ее вот какая, она лауреат Нобелевской премии. И я просто безумно счастлив.
Говорил писатель и переводчик Асар Эппель. Известность пришла к Веславе Шимборской в 60-е годы, когда после выхода первых ее поэтических книг «Призыв к Йети» и «Потеха» стали видны контуры ее дарования. В общей сложности Шимборская опубликовала 9 поэтических сборников, среди которых «Большие числа», «Люди на мосту», «Конец и начало» и другие. Как только из Стокгольма пришло известие о решении Шведской Королевской Академии, каждый год присуждающей самую престижную премию в области литературы, выяснилось, что поэзия Веславы Шимборской хорошо известна среди русских читателей. Вот мимолетный отзыв моего коллеги Игоря Померанцева.
Иван, ваш вопрос о Шимборской и решении Нобелевского комитета застали меня врасплох. Вот моя первая реакция, я сразу взглянул на это событие польскими, так сказать, глазами. Получил Нобелевскую премию краковский поэт. Но это все равно, что вот в русском контексте получил премию петербургский, ленинградский поэт. У этого города свой комплекс, это комплекс бывшей столицы, это комплекс второго города, и для Кракова это чрезвычайно важно. Но это, так сказать, польскими глазами. А вот моя личная реакция, я помню стихи Шимборской, я не помню их, конечно, наизусть, я прочел их в конце 70-х, я думаю, 76-й год, а может быть, 75-й в иностранной литературе. Я помню свое потрясение, потому что почти никакой поэт не выдерживает перевода на русский язык. И вот, читая иностранную литературу, у меня было 2 таких потрясения. Одно было с греком Кавафисом, он тоже выдержал перевод. И Шимборская, она выдержала перевод на русский язык. Я вот сейчас припоминаю, это были стихи по мотивам фламандской живописи. Это была такая смесь польского барокко и фламандской избыточности, эротика, сад грудей, ляжек, колен. Вот до сих пор помню это ощущение. Я помню, что я восхитился. Но так уж сложилась моя жизнь, это уже не о Шимборской, а обо мне. В 78-м году я эмигрировал, в 79-м году я участвовал в дискуссии, где принимали участие польские диссиденты, люди, близкие мне по духу, люди, близкие мне по политическим взглядам, по этическим критериям. И вот я после нескольких петушиных слов-паролей, я назвал Бруно Шульца, Милоша, Гамбровича, и все это было замечательно, и все совпадало, и тут вдруг я назвал имя Шимборская. Я сказал, это самый замечательный современный польский поэт. И меня едва не затоптали ногами. Дело вот в чем. Оказывается, у Шимборской, за Шимборской, по крайней мере, с точки зрения моих друзей-диссидентов, были какие-то грехи, да мелкие грехи. Она начинала как соцреалист когда-то. Но вот тогда-то я понял, разговаривая со своими польскими политическими единомышленниками, что между политикой и поэзией бездна, и что я Шимборской, а не с диссидентами.
Говорил Игорь Померанцев. Послушайте стихотворение Веславы Шимборской «Скелет ящера». Возлюбленные братья, Вот пример несовершенных пропорций. Перед нами громоздится скелет допотопного ящера. Дорогие друзья, слева хвост, уходящий в бесконечность, справа шея, уходящая в другую. Уважаемые товарищи, посредине, под глыбой брюха, четыре лапы, погрязшие в трясине. Достопочтенные граждане, природа не ошибается, но любит пошутить. Обратите внимание на эту смешную головку. Дамы и господа, такая головка ничего не способна предвидеть. И потому она головка вымершего гада. Высокое собрание. Маловато мозгов, великоват аппетит. Дурацких мечтаний больше, чем мудрой тревоги. Достойные гости. В этом смысле мы в несравненно лучшей форме. Жизнь прекрасна, а земля наша. Почтеннейшие делегаты, звездное небо над мыслящим тростником, но нравственный закон в нем самом. Преподобная комиссия, такое удалось только однажды и, возможно, лишь под этим единственным солнцем. Верховнейший из советов, что за ловкие руки, что за убедительные речи, сколько голов на плечах. О, высшая инстанция, какая ответственность на месте хвоста! Это было стихотворение Веславы Шимборской «Скелет ящера» в переводе Андрея Базилевского. Оно было несколько лет назад напечатано в 43-м номере Митиного журнала. Его, как известно, издает сотрудник «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Для полноты картины скажем также, что одно из стихотворений Шимборской было в свое время переведено Анной Ахматовой. Это стихотворение «Баллада». Вот баллада об убитой, что внезапно встала с кресла. Вот баллада, правды ради, что записана в тетради, при окне без занавески и при лампе все случилось. Каждый видеть это мог. И когда, захлопнув двери, с лестницы сбежал убийца, встала, как еще живая, пробудившись в тишине. Встала, головой качнула и глазами, как из перстня, поглядела по углам. Не по воздуху летела, стала медленно ступать по скрипучим половицам, а потом следы убийства в печке жгла она спокойно. Кипу старых фотографий и шнурки от башмаков. Не задушенная вовсе, не застреленная даже, смерть она пережила. Может жить обычной жизнью, плакать от любой безделки и кричать, перепугавшись, если мышь бежит. Так много есть забавных мелочей, и подделать их нетрудно. И она встает и ходит, как встают и ходят все. Это было стихотворение Веславы Шимборской «Баллада» в переводе Анны Ахматовой. На волнах радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона в Праге Иван Толстой. Тема нашей передачи – литературное событие, о котором говорит сегодня весь мир. Нобелевская премия по литературе за 96-й год присуждена польскому поэту Веславе Шимборской. Ей 73 года, она живет в Кракове. Какова реакция польских литературных кругов на это событие? Из Варшавы передает наш корреспондент Ольга Бондарева-Пшибыльска.
В эти дни события в жизни Веславы Шимборской развивались в необычайном темпе. В понедельник ей была вручена награда польского пен-клуба в области поэзии за 95-й год. Находящийся в больнице и поэтому обратившийся с приветствием к награжденной в письменной форме, председатель Польского союза писателей Артур Мендзежецкий заметил: «Я, и не только я, вижу в Веславе Шимборской будущего лауреата Нобелевской премии». Слова Артура Мендзежецкого оказались пророческими. В среду Шведская академия признала ей Нобелевскую премию. По мнению вице-председателя Союза польских писателей Януша Адровонш-Пенёшка, Нобелевская премия Шимборской для польской поэзии означает, что она, поэзия, вновь замечена. Что спустя 15 лет после Нобелевской премии Чеслава Милоша польская поэзия вновь оценена справедливо. Поэзия Шимборской, по словам Адравонжа Пенёшка, характеризуется своеобразной тональностью, своим гуманизмом, но, с другой стороны, ее поэзия, несомненно, женская. Переводы стихов Шимборской не были особенно известны до некоторого времени. Но от момента, когда ее стали переводить такие известные переводчики, как Дедициуш на немецкий, Шимборска получила широкую известность. И, видимо, именно этот переводчик, кроме самой виновницы торжества, по словам Адравонж Пенёшка, имеет самые большие заслуги в получении Шимборской столь высокой награды. Таково мнение вице-председателя Союза польских писателей Януша Адравонж Пенёшка. А вот второе мнение – второго вице-председателя Союза польских писателей Ивоны Смольки. В разговоре со мной она заметила, что большинство польских писателей убеждено, что уже давно Весławу Szymborską следовало наградить. Это, по мнению Смольки, одна из наилучших поэзий в мире. Поистине философская, которая задумывается над самим бытием человека, над тем, что означает «быть», задающая вопрос о смысле жизни на земле, о том, что такое свобода человека, каким бывает его выбор, как реализуется наша жизнь, которая и случайна с одной стороны, и необходима с другой, между тем, что может быть, и тем, что должно быть. Поэзия, которая в некотором смысле вне времени, но одновременно она связана с нашим временем. Есть в ней стихи, которые относятся к конкретному событию, к конкретной войне, которая сейчас идет где-то в мире, к ситуации, которая некогда сложилась в Польской Народной Республике. Таково мнение вице-председателя Союза польских писателей Ивоны Смольки.
Из Варшавы рассказывала Ольга Бондарева-Пшибыльска. Как известно, в эти дни во Франкфурте на Майне проходит крупнейшая в Европе книжная выставка-ярмарка. Как отреагировали там на присуждение Нобелевской премии? Из павильона ярмарки, прямо от польского стенда, передает Ольга Мартынова.
Сообщение о том, что Весława Szymborska стала лауреатом Нобелевской премии этого года, прозвучало на франкфуртской книжной ярмарке довольно неожиданно. Хотя это можно было предполагать, и это уже многолетняя традиция, что сообщение о том, кто стал Нобелевским лауреатом по литературе, приходит во время франкфуртской книжной ярмарки. Обычно журналисты пишут в первый день, в день открытия, хотя мы еще не знаем, что это за автор. Наверняка его книги находятся на стендах книжной ярмарки. В этом году это оказалось не совсем так, потому что на языке оригинала мне не удалось найти книжку Весławy Szymborskiej. Я была в польском отделе. Все польские издательства представляют как бы один государственный стенд. Структуру польского книгоиздания мы с вами, вероятно, можем себе представить по тому, как сейчас выглядит структура русских книжных издательств. И на этом государственном стенде мне смогли дать очень мало информации. В основном там толпились журналисты буквально всех цветов кожи. Я подозреваю, что некоторые из них вообще впервые в жизни каким-то образом занимались польской литературой. Журналистов было очень-очень много вопросов, и почти ни на один из этих вопросов они не смогли получить ответа. Польским стендом был очень быстро подготовлен небольшой листочек, на котором прелестная, замечательная фотография Весławы Szymborskiej, очень действительно милая, красивая, хорошая фотография, и очень-очень немного информации, какие-то основные биографические сведения. Кроме того, мне удалось узнать, что издательство, которому в настоящий момент принадлежат права Весławы Szymborskiej, это издательство «А-Пенч», что значит «А-5», маленькое частное издательство из города Познань. Я хотела спросить, почему Весława Szymborska, очень известная поэтесса, которая, вероятно, раньше была в каких-то крупных государственных издательствах, почему она перешла в это маленькое и частное, но действительно практически никакой информации получить не удалось. Хотя это не значит, что Польша не любит своих поэтов. Наоборот, все люди, с которыми я разговаривала, были очень рады, и они были в состоянии целые стихи Весławы Szymborskiej прочитать наизусть. И они любят ее поэзию, они знают ее поэзию. Но чисто деловые вопросы остаются без ответа. И даже этот маленький информативный листочек в недостаточном количестве. Собственно, я получила последний экземпляр, больше не было копий, и каким-то славным латиноамериканским журналистам, которые стояли в очереди за мной, уже даже этого листочка не досталось. Они попросили меня разрешения что-то переписать, какие-то данные с того листочка, который был у меня. Но вообще это событие было принято очень радостно. Само известие поступило в тот момент, когда проводилось на ярмарке мероприятие, посвященное польской литературе. Здесь во Франкфурте традиционно во время Франкфуртской книжной ярмарки происходит ряд мероприятий, посвященные литературе России и Восточной Европы. Это называется место встречи Запада и Востока. И это было встречено очень радостно. Я разговаривала с разными издателями, журналистами из разных стран, с немецкими, с итальянскими, они все знают Веславу Шимборскую, они все очень рады, что опять Нобелевским лауреатом стал поэт, потому что лирика, высший род искусства, находится как бы в загоне в современной культуре, и то, что опять стал Нобелевским лауреатом поэт, а сейчас как бы Веслава Шимборска продолжает замечательный ряд поэтов за последние годы, получавших Нобелевскую премию. Это Иосиф Бродский, Дерек Олкотт и Шеймас Хини, лауреат прошлого года. Это все замечательные поэты, ориентирующиеся, с одной стороны, на традиционную поэзию, традиционную литературу, с другой стороны, с очень необычными формальными поисками, с очень интересной философией своей лирики.
Из Франкфурта на Майне, из ярмарочного павильона, рассказывала Ольга Мартынова. Такова была первая реакция читателей, поэтов и издателей на присуждение польскому поэту Виславе Шимборской Нобелевской премии 96 года. Напомним, что в истории было три польских автора, удостоившихся этой высшей мировой награды. Генрих Сенкевич, он получил ее в 1905 году, Владислав Реймонд, 24-й год, и Чеслав Милош, 80-й. В 96-м году размер вознаграждения равен 1 миллиону и 120 тысячам американских долларов. Наш рассказ о новом лауреате сопровождала музыка классика 20 века Кшиштофа Пендерецкого.
Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
И вот опять нас мало. Неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18:00.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» во второй части программы «Русские вопросы» Бориса Парамонова. Новая книга об Оренбурге. Впервые в эфире 3 октября 1996 года. На волнах «Радио Свобода» «Поверх барьеров». Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск «Русских вопросов», который назван сегодня по поводу американской книги об Оренбурге. подготовил и ведет передачу Борис Парамонов.
Недавно, этой весной, в Америке в издательстве Basic Books, отделение издательской фирмы HarperCollins, вышла книга об Илье Эренбурге, объемистая его биография, написанная Джошуа Рубинштейном. Книга эта называется сначала по-английски «Tangled Loyalties», подзаголовок «Жизнь и времена Ильи Эренбурга». С переводом этого титла мне пришлось повозиться. Вроде бы все ясно, а русского эквивалента не найти. В конце концов, я остановился на варианте «Верность путаника». Прямой смысл этого заголовка «Tangled Loyalties» – множественная, буквально запутанная лояльность. То есть тут фиксируется способность Эренбурга молиться многим богам. Скажу откровенно, что для меня эта особенность знаменитого писателя и журналиста является скорее его достоинством, нежели недостатком. Но я охотно допускаю, что тут возможно и другое, прямо противоположное мнение. И книга Джошуа Рубинштейна имеет дело главным образом как раз с этими самыми другими мнениями. Автор поставил себе целью, и это буквально, реабилитировать Эренбурга. Читатель с советским опытом, привыкший думать об Эренбурге как о столпе отечественного либерализма и вообще как некоем культурном светоче, довольно неожиданно узнает, что репутация его на Западе сильно подмочена, что он считается здесь сомнительной фигурой. И особенно дурной славой Эренбург пользовался, как это ни дико звучит для нас, в еврейских кругах. Достаточно, например, сказать, что знаменитый премьер-министр Израиля Бен-Гурион назвал Эренбурга, я цитирую, «самым низким из всех живущих на земле евреев». Причина тут довольно простая, хотя обстоятельства, сложившиеся вокруг этого, весьма сложны. Долгие годы Эренбург считался замешанным в дело писателей и деятелей культуры, членов еврейского антифашистского комитета, арестованных в апреле 49 года, а в 52 году расстрелянных. Это был, так сказать, главный криминал. Но Эренбург и вообще вызывал, надо сказать, понятную настороженность в международных еврейских кругах по причине своего крайне необычного, можно сказать, уникального статуса. Он был полномочным культурным и едва ли не дипломатическим представителем сталинского СССР во времена, когда евреи в Советском Союзе подвергались всяческим репрессиям. Даже в самый разгар пресловутого дела врачей Эренбургу была вручена международная сталинская премия. Сталин как будто специально выставлял и подставлял его Западу как некоего особенно доверенного советника. По этому поводу у самого Эренбурга в мемуарах есть интересные воспоминания. Эйнштейн в Америке спросил у него, когда вы в последний раз виделись со Сталиным, и был крайне удивлен, когда Эренбург ответил, что вообще ни разу с ним не встречался. Сюжет обвинения Эренбурга в прямом предательстве слишком интересен и значителен, чтобы только вскользь упомянуть о нем. Поэтому процитирую соответствующие места из книги Джошуа Рубинштейна.
Наиболее серьезное обвинение выдвинул израильский журналист Бернард Тернер, утверждавший, что он встречался в сибирском концлагере с писателями Ицхаком Фефером и Давидом Бергерсоном до того, как они были казнены. Тернер говорил также, что в этом лагере находился Перец Маркиш, но его он не видел, так как Маркиш содержался в изоляции внутри лагеря. О другом выдающемся участнике этого дела, Соломоне Лазовском, он был заместителем министра иностранных дел, Торнеру якобы говорили, что он покончил жизнь самоубийством, еще сидя на Лубянке. Главным свидетелем в процессе, обвинившим подсудимых в еврейском национализме и сионизме, был никто иной, как Илья Эренбург, утверждал Торнер. Он также приложил руку к аресту многих других евреев, в том числе своих родственников, несомненно, с единственной целью спасти свою шкуру. Он даже не поколебался выдать НКВД своего близкого друга Лазовского. Обвинения Торнера, пишет далее Джошуа Рубинштейн, полностью сфабрикованы. Еврейские писатели, арестованные по этому делу, содержались в полной изоляции до суда, состоявшегося в мае 1952 года. И суд над ними был закрытым. Академик Лина Штерн была единственной из подсудимых, сохранившей жизнь. В ноябре 1955 года она встретилась с Эстер Маркиш, вдовой поэта, и подтвердила, что Фефер был единственным из подсудимых, признавшим свою вину и давшим показания против других. Лазовский открыто выражал к нему презрение, как к свидетелю обвинения, а Перец Маркиш в страстном и красноречивом заявлении отказался признать правомочность суда. На суде не было вообще никаких свидетелей, так что разговоры об Эренбурге – абсолютная ложь. После того, как статья Торнера появилась во французской газете «Монт» от 22 августа 1957 года, Эренбург отправил в газету резкий протест. Выдвигать обвинения против кого-либо, основанные на выдуманных словах мертвых, которые не могут ни подтвердить их, ни опровергнуть, старый прием, писал Оренбург. Но я не могу скрыть своего удивления, что солидная газета «Монд», известная достоверностью своей информации, нашла возможным предоставить место инсинуациям из такого грязного источника.
Несколько позднее сходные обвинения повторил франко-еврейский журналист польского происхождения Леон Ленеман. Но, как пишет Рубинштейн, ничего нового он не сказал, а только вышел несколько узоров на канве Торнера. Из сенсационного характера фактов, сообщаемых в книге Джошуа Рубинштейна и мало или совсем неизвестных в России, во всяком случае в советские времена, нужно, несомненно, остановиться на истории о пребывании в Москве Голды Меир и о так называемой антисионистской статье Оренбурга, появившейся в «Правде» 21 сентября 1948 года. Рассказывая об этих событиях, Рубинштейн пользуется в основном книгой Мордехая Намира, секретаря тогдашней израильской миссии в Москве. Книга, кстати, так и называется «Миссия в Москву». Намир пишет, как отреагировали израильтяне на энтузиастический прием, оказанный им в Москве, когда они в субботу 11 сентября побывали на службе в московской синагоге.
Совершенно нервно истощенные от этого напряжения, мы вернулись в гостиницу, испытывая смешанные чувства. При всей нашей радости от того, что нам удалось воссоединиться с нашими братьями в России, в глубине сердца мы ощущали некоторую тревогу, подозревая, что бурное поведение московских евреев в синагоге перешло некие допустимые здесь границы, и что в действительности мы участвовали в событии, чреватом трагическими последствиями.
Далее пишет сам Джошуа Рубинштейн.
Оренбург разделял тревогу на мира, вызванную слишком бурной радостью московских евреев, и считал, что это не пойдет им на пользу, а, следовательно, нужно их предупредить. Через 10 дней после посещения израильтянами московской синагоги в «Правде» появилась его нашумевшая статья по поводу одного письма. Мордехай Намир оценил эту статью как произраильскую, но антисионистскую.
Я не буду подробно говорить об этой статье, тем более, что под рукой нет оригинала, и судить о ней я могу по английскому переводу в книге Рубинштейна. Я даже не уверен, так ли она называлась в оригинале. Основная ее мысль была та, что советские граждане любой национальности не могут обладать так называемой двойной лояльностью и ставить интересы той или иной национальной группы выше или впереди советского патриотизма. Оренбург подчеркнул, что СССР дружественно относится к созданию государства Израиль, что на первых порах было именно так, но не считая, что сионизм, движение евреев за возвращение на свою историческую родину, может решить их проблемы, в частности, жгучую проблему антисемитизма. Решение так называемого еврейского вопроса, как, впрочем, и всех национальных вопросов, лежит в дальнейшем победном развертывании социализма, в стирании национальных и всяких иных границ в единстве будущего социалистического человечества. В общем, в статье не было ничего особенного. Назвать ее враждебной к еврейству и якобы развязавшей антисемитскую кампанию в СССР никак нельзя, с чем вполне соглашается и Джошуа Рубинштейн. Тут говорить особенно не о чем, но вот какие интересные подробности сопровождали эту оренбурговскую акцию.
Много лет спустя, пишет Джошуа Рубинштейн, Оренбург рассказывал Менахему Флаксеру, переводчику ряда его романов на идыш, при каких обстоятельствах появилась на свет эта статья. По словам Флаксера, Оренбург говорил ему, что Сталин был уверен в неизбежности войны с Соединенными Штатами. И хотя советские евреи героически сражались с Гитлером, но в этой будущей войне трудно рассчитывать на их лояльность, хотя бы потому, что у них масса родственников в Америке. Оренбург предполагал, что Сталин уже тогда, в 1948 году, подумывал о депортации евреев в Сибирь, но его отговорили члены Политбюро, указавшие на то, что подобная акция, предпринятая почти сразу же после Холокоста, вызовет резко отрицательную реакцию во всем мире. Тогда Сталин решил обезглавить верхушку еврейской общины в СССР, для того, чтобы припугнуть остальных. Оренбург рассказывал еще Флаксеру, что его вызвали в Политбюро, где с ним беседовали Каганович и Маленков, обратившиеся к нему с просьбой объяснить советским евреям, что их судьба навсегда связана с Советским Союзом. Но усилия Оренбурга были тщетными, продолжает Джошуа Рубинштейн. Еврейская община не отреагировала на его предупреждение. Через несколько дней после появления статьи Оренбурга праздновался еврейский Новый год, Рош-Шана. и московские евреи встретили в синагоге израильских представителей еще с большим энтузиазмом, чем 11 сентября. Громадная толпа с криками «На будущий год в Иерусалиме» сопровождала израильтян по улицам Москвы на их пути из синагоги до гостиницы. Мордехай Намир вспоминает, как один человек сказал ему: «Это ответ московских евреев Оренбургу».
Нужно ли говорить, что подобный энтузиазм отнюдь не способствовал отмене Сталиным уже выношенного решения о зажиме евреев? Оренбург же был здесь, конечно, ни при чем. Своей статьей он просто хотел напомнить советским евреям, в какой стране они живут и с каким вождем имеют дело.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». В эфире очередной выпуск «Русских вопросов», который назван сегодня по поводу американской книги об Оренбурге. Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов.
Что в книге Джоша Рубинштейна об Оренбурге так подчеркнут этот эпизод и вообще все подобные сюжеты, именно еврейские сюжеты. Как я уже говорил, основным заданием его книги, похоже, является реабилитация Оренбурга как раз в еврейских кругах. Это, конечно, вполне понятное и почтенное намерение, но, откровенно говоря, постоянное стремление автора подчеркнуть в связи с Оренбургом и в самом Оренбурге еврейскую проблематику иногда раздражает. Оренбург действительно был подлинным космополитом, человеком, прописанным в мировой культуре, и тянуть его в некое гетто вроде бы ни к чему. Кстати, первая глава книги Рубинштейна называется «Из черты оседлости в Париж». Это уж совсем к делу не идет. Ни в какой черте оседлости Оренбург сроду не живал. Он родился в Киеве, а детство и юность провел в Москве. Его отец был вполне ассимилированным евреем. Джоша Рубинштейн как бы хочет сделать Оренбурга, этого изысканного парижанина, писателем на итиш. Это неверно и, повторяю, порой вызывает досаду. Но, сетуя подобным образом на автора, я вдруг вспомнил, что и сам написал однажды эссе об Оренбурге под названием «Портрет еврея». Действительно, Оренбург был очень чуток этой проблеме. Он просто-напросто видел ее. Причем даже тогда, когда никто еще и не догадывался, какой трагедией обернется судьба еврейства в 20 веке. Молодой Оренбург еще до революции написал несколько стихотворений и поэм с еврейскими сюжетами. Но, конечно, главное, что он сказал по этому поводу, в его романе «Хулио Хуринита». В знаменитой главе, где Хуринита дает ученикам задачу выбрать из всех человеческих слов только «да» или «нет», все выбирают «да», и только еврей Оренбург говорит «нет». Возникает образ еврейства как некоего тотального нигилизма. Об этом следует поговорить подробно. Вот что писал Оренбург о евреях в статье 1925 года «Ложка дегтя», вошедшей в его сборник «Слезы Вертера» или «Белый уголь».
«Критицизм не программа. Это состояние. Народ, фабрикующий истины уже третье тысячелетие, всяческие истины, религиозные, социальные, философские, фабрикующие их миролюбиво, добросовестно, не покладая рук, истины оптом, истины сериями, этот народ отнюдь не склонен верить в спасительность своих фабрикатов. Мир был поделен. На долю евреев досталась жажда. Лучшие виноделы, поставляющие человечеству романтиков, безумцев и юродивых, они сами не особенно-то ценят столь расхваливаемые ими лозы».
С этими словами удивительно перекликаются слова великого еврейского философа Мартина Бубера.
«В течение прошлого века еврей с его способностью к критике, сотрясая кумиры, не приготовил место Богу, а постарался самого Бога лишить какого бы то ни было места на земле. Вместо того, чтобы научить народы служить правде, а не фикции, еврейский критицизм внес свою лепту в то, чтобы заклеймить идею правды как непозволительную фикцию».
Еще одно высказывание Бубера.
«Идея и стремление к целостности в национальном характере основывается на том, что еврей более способен усматривать связь между явлениями, чем отдельные явления. Он видит лес более подлинным, чем деревья, море более подлинным, чем волны, общину более подлинной, чем людей».
Это есть то, что в подлинной философии называется диалектическим мышлением. Определение диалектики у Гегеля, а не в советских учебниках Диамата. Диалектика – это процесс, в котором всеобщее отвергает формы конечного. Диалектическое мышление принципиально не может и не хочет на чем-либо остановиться. Истина, опять же у Гегеля, это система, тотальность. Отдельных истин нет. 7 × 7 = 49 – не истина. Истиной в этом контексте будет таблица умножения в целом. Вот это и имел в виду Оренбург, говоря, что евреи отнюдь не опьяняются собственными же лозами и фабрикатами. Частная истина, выдаваемая за некую вечную сущность, уже не истина, а миф. Здесь мы вступили на поле современной семиологии, и нужно вспомнить Ролана Барта. Он говорит, что миф – это деполитизированное слово. Политику здесь нужно понимать предельно широко, как сложно структурированную систему социальных связей, как, если угодно, историю, вечно идущий процесс. В этом смысле, говорит далее Ролан Барт, миф есть попытка превратить историю в природу, или, в его терминах, антифизис в псевдофизис, то есть выдать частную истину нынешнего дня за вечный закон, свойственный уже природе, то есть самому бытию. В марксистской традиции, которой очень тяготеет Ролан Барт, к подлинному Марксу, конечно, а не к Юрию Насмитиным, такая мистификация и мифологизация называется идеологией. Семиология Барта – это современный способ разоблачения идеологических иллюзий. У Маркса, напомню, любая идеология всегда и только иллюзорна. Тут мы снова должны вернуться к Оренбургу и вспомнить о том, что он был не только еврей, но и человек очень левых взглядов, в общем, социалист. Отсюда и идет его верность Советскому Союзу. Это выразительный тип левого интеллектуала, в самом что ни на есть западном смысле слова. И у Ролана Барта мы находим очень интересные суждения о том, почему столь скуден и сух левый миф. Он пишет.
Можно предположить, что такое несовершенство связано с самой природой левизны. Это понятие при всей своей неустойчивости всегда определяется через отношение к угнетенным, пролетариям или жителям колоний. А слово «угнетенного» не может не быть скудным, монотонным, неопосредованным. Его язык соразмерен его нищете. Это всегда один и тот же язык, язык поступков. Роскошь мета-языка ему пока недоступна. Слово «угнетенного» практически не способно лгать. Ложь уже есть некоторое богатство. Чтобы лгать, надо что-то иметь. Истины, формы для подмен. Угнетенный не способен до конца изгнать из вещей их реальный смысл, довести их до роскошного состояния пустой формы, открытой для заполнения обманчиво невинной природой.
Как же все это связать с Оренбургом и шире с евреями? Здесь вспоминается Маркс, вернее, трактовка Николаем Бердяевым Марксова понятия пролетариата, того самого угнетенного бедняка, о котором писал Барт. Бердяев говорит, что пролетарский мессианизм Маркса – это секуляризация древнеиудейского мессианизма. Можно говорить о тождественности этих двух ликов левого мироощущения – пролетария и еврея. При этом еврея нужно здесь брать сразу в двух смыслах – и как синоним всяческого угнетения, и как тип мудреца, превзошедшего и отвергнувшего любую конечную форму человеческой мудрости. И оба эти лика присутствуют, даже совпадают в левом мифе. Еврей, как и угнетенный вообще, отвергает то, что Барт называет превращением антифизиса в псевдофизис, истории в природу. Ему свойственна способность непосредственного переживания бытия, вне мифа, вне идеологии, если угодно, вне культуры, то есть прикосновение к тайне не слов, а вещей. В мемуарах «Люди. Годы. Жизнь» Оренбург писал, объясняя свой жизненный выбор, решение остаться в России, с Россией, с Советской Россией.
Возможно, что в прошлом существовали эпохи, когда художник мог отстаивать человеческое достоинство, не расставаясь ни на час с искусством. Наше время требовало от людей не вдохновенного костра, а повседневных жертв или отречения. Никогда меня не удовлетворяло созерцание. Мне хотелось не только размышлять над судьбами вымышленных персонажей, но и самому походить на них. А между тем, я слишком часто оказывался в роли, если не наблюдателя, то болельщика. Главным для меня в 1931 году был не подход к персонажам романов, Я мало думала о том, как написать следующую книгу. Я спрашивала себя, как мне дальше жить, чтобы годы были не пометками на полях жизни, а самой жизнью. Я о многом думала по ночам, о гуманизме, о цели и средствах. Не дурные картины меня тревожили, да и вообще искусство было только частицей в загадках завтрашнего дня. Речь шла не о художественном направлении, а о судьбе человека. В 1931 году я понял, что судьба солдата не судьба мечтателя, и что нужно занять свое место в боевом порядке.
Тут дело не в искусстве, не в способности к литературному мифотворчеству. Надо понять, что Оренбург отнюдь не жертвовал искусством в себе. Он не был большим художником. Как раз если бы он им был, ему не понадобилось бы говорить и думать о действии, о жизни. Он бы удовольствовался мифом, мифотворчеством, что и есть одно из заданий литературы. Жизнь и действие, место в боевом порядке, он занял потому, что ему был близок тот тип угнетенного, о котором говорит Ролан Барт. Непосредственное, вне мифов, политизированное, то есть приближенное к социальной реальности мироощущение. Тут, повторяю, произошло совпадение полюсов, сошлось, словами Пастернака, звездами дно. Утонченная диалектическая мудрость еврейства, отвергающая как истины, так и мифы, видящая в истинах мифотворчество, так и непосредственный инстинкт человека, бедняка, угнетенного. Это уже не социальный статус, а экзистенциальные метафоры, переживающего бытие вне массы культуры, а потому наиболее способного увидеть истину без прикрас. Но тогда получается, что Илья Оренбург был не путаником, не многобожцем, а являл на редкость цельный тип, осуществивший идеальную гармонию еврейского призвания – синтез полярных человеческих путей.
«Поверх барьеров» закончился очередной выпуск «Русских вопросов». Подготовил и вел передачу Борис Парамонов. Слушали программу «Поверх барьеров» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 34-го года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении, в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода», зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил: «Вот такая пестрая картина».
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свобода» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свобода» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире Воронеж, Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на радио «Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних
местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».